новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 22 января, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите нам через СМС-портал или через Телеграм, вы звоните нам без премодерации по телефону, либо просто смотрите и слушаете то, что происходит у нас в студии через Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
В Москве по-прежнему немного пробок. Прямо сейчас 2 балла, 3 балла нам обещают на 5 вечера, потом 2 часа 4-бальных пробок. Обращаем внимание, что красного на карте московских пробок почти нет сейчас. Стандартная история. Путилково, внутренний МКАД перед Ленинградкой и в районе Беговой внутреннее третье транспортное кольцо. Есть еще немного желтого, немного красного, но таких устойчивых вариантов под названием пробка в несколько сот метров или даже километров пока, во всяком случае, нет. Напомню, 2 балла в городе в этот момент, как максимум сегодня на 7 вечера обещают 4-бальные пробки.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Первая тема. Названы самые подорожавшие за 2024 год продукты. Как оказалось, это прежде всего картофель на втором месте. Сливочное, конечно, масло. Чем объяснить именно эти позиции? Как вообще оценить подорожание продуктов за год в целом? И почему продукты дорожают намного сильнее других товаров? Это первая тема. Вторая. Банки хотят обязать выплачивать компенсацию потерь граждан от мошенников. Это предложение Сергея Миронова из партии «Справедливая Россия» за правду, но насколько реализуема эта идея? А главное, виноваты ли банки в том, что происходит между клиентами и мошенниками, или они, банки, сами такие же жертвы мошенников? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Власти в Гагаузии объявили этот год годом 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет в эти минуты агентство ТАСС. Вот еще. Компания Юлии Высоцкой получила иск от юридической фирмы, которая защищает права фотографов. Пока, насколько я понимаю, каких-то конкретных деталей нет, но сообщение на эту тему на ленте агентства РИА Новости только что появилось.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Первая тема у нас — подорожание продуктов. Названы со ссылкой на Росстат самые подорожавшие в прошлом году продукты. И это ничего неожиданного. Нет, это картофель. Как выясняется, рост относительно 23-го года составил 92%. Правда, в 23-м году относительно 22-го года, это тоже важная деталь, картофель дешевел. Не так существенно, но на 16% подешевел. Теперь вот на 92% подорожал. Еще второй по уровню подорожания продукт в 2024 году — это сливочное масло, которое повысилось в цене более чем на 36%. Как говорят, цена за килограмм этого продукта в декабре 2024 года достигла почти 1200 рублей. Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова Мария Долгова к нам присоединяется. Мария Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, чем объяснить вот эти лидирующие позиции в списке подорожавших продуктов?
Ну, если мы говорим о продовольствии, да, то продовольственная инфляция, она всегда несколько выше общей потребительской инфляции. С чем это связано? Кушать хочется всегда, то есть продукты питания люди будут покупать в любом случае. Если говорить о лидерах подорожания в прошлом году, это картофель и сливочное масло, то нужно иметь в виду следующее. Во-первых, по картофелю. Позапрошлый год, то есть это 2023 год, отличался хорошим, высоким урожаем картофеля, что привело к снижению цен на него. В принципе, 22-й год тоже был достаточно урожайным, и цены были не такие высокие. Вот когда Росстат рассчитывает свои показатели, то есть рассчитывает изменения цен, сравнивает с предыдущим годом. Поэтому низкая база для расчета инфляции 2023 года и дала вот такой неприятный показатель, практически 92% рост цены на картофель. Ну, кроме того, сельское хозяйство, сельскохозяйственное производство связано с чем? Если высокий урожай и цены на товар падают, соответственно, падает рентабельность и прибыль сельхозпроизводителей, и это часто приводит к тому, что на следующий год посевные площади под эту культуру сокращаются. Что, собственно говоря, произошло с картофелем? Кроме этого, плохие погодные условия, то засуха, то дожди 2024 года привели к более низкому урожаю. И вот в совокупности эти факторы как раз и вызвали рост цен. Если говорить про масло, то, во-первых, рост цен на корма, на ветпрепараты, которые используются в молочном животноводстве, привело к росту цен на молоко. Для изготовления масла требуется молоко определенной высокой жирности, и из 20 литров молока получается 1 килограмм масла. Такого молочного стада, которое дает молоко такой жирности, у нас не очень много. Поэтому молочные жиры, естественные молочные жиры, которые необходимы для производства сливочного масла, приходится закупать за рубежом, в частности у наших ближайших соседей в Белоруссии. И здесь накладываются такие параметры, как удорожание логистики, транспортировка и так далее, что и привело к повышению цен на сливочное масло. Ну и еще один фактор – это то, что производители и, собственно говоря, торговля в течение предыдущих нескольких лет, пару лет, пытались сдерживать рост потребительских цен на молочные продукции, на масло. И вот здесь, когда резервы для такого сдерживания иссякли, в совокупности вот эти все причины и вызвали рост цен на сливочное масло.
Я посмотрел, вообще оценивают по-разному уровень подорожания продуктов как таковых в течение 2024 года. Среди экспертных оценок встречаются, к примеру, и 12% в год, и 50%. Некоторые говорят даже о росте продовольствия на 100%. С вашей точки зрения, какая из этих цифр ближе к реальности? А главное, в любом случае, какая бы из этих цифр не была принята нами в этом разговоре, ясно, продукты дорожают быстрее, чем весь рынок. Почему?
Ну, я уже сказала, что продукты будут дорожать быстрее, потому что это те товары, которые мы приобретаем в любом случае. Они необходимы человеку для поддержания своей жизнедеятельности. Если мы можем проносить одежду чуть больше, и сменить гардероб позже, чем мы планировали, можем отказаться от покупок каких-то других товаров, гаджетов и так далее, то продукты питания, они необходимы нам постоянно. И вот этот постоянный спрос и является тем фактором, который приводит к большему росту цен соответственно, спросу на продукты питания. Если говорить о разных цифрах и разных оценках, то здесь нужно иметь в виду, во-первых, что каждый из нас, из потребителей, наблюдает свою личную инфляцию, связанную с тем, какие продукты, каких производителей, в каких магазинах, в каких торговых точках мы привыкли приобретать. И, соответственно, наша личная инфляция зависит в первую очередь от этих факторов и будет существенно отличаться от инфляции, которую наблюдает Росстат, потому что Росстат, во-первых, отбирает для расчет инфляции определенные продукты, определенные населенные пункты, определенные точки продажи. И понятно, что здесь усредненная цифра получается, исходя вот из такого достаточно широкого круга мест, откуда получается информация. В целом, если говорить о инфляции, то, конечно, 100% подорожания продуктов питания, наверное, нет. И, единственное, здесь можно выделить какие-то отдельные позиции. может, для кого-то тот же картофель не на 90% подорожал, а на 100 или 110, в зависимости от того, где и какой картофель данный человек приобретает. Но в целом, наверное, правомерно говорить о общем таком росте цен на продовольствие в районе 10-15%, 18% за прошлый год.
Спасибо, Мария Долгова, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Высшей школы финансов Российского университета имени Плеханова. Ваше сообщение 994-му. Все понятно, подорожание продуктов питания можно объяснить сговором ненасытных барыг. Вот именно так написано. 279-й. Непонятно, какой картофель, где он подорожал. 46 рублей. Это что, дорого? Яйца и масло, да. А вот тут интересно, 279-й или 279-е, вы удивитесь, но я специально посмотрел, яйца среди самых подешевевших в 24-м году продуктов. Называют цифру 26% удешевления, но при этом мы должны помнить, что довольно резко цены на яйца выросли в 23-м году. И тут тоже, тут наоборот, в отличие от картошки, высокая база. У меня друг фермер из Вологодской области, пишет Григорий, он картофель выращивает себе по итогам сельскохозяйственного сезона, купил новый мотоцикл Harley Davidson, у него все нормально с урожаем. Виталий не понимает, какие у нас логистические проблемы с Белоруссией. Неужели у нас товары даже из Белоруссии едут крюком через весь мир, через Киргизию, Гваделупу и так далее? Но, видимо, какие-то логистические проблемы все-таки есть. Это напоминает грабеж, хочешь жить, отдавай все, что у тебя есть, бери продукты, пишет 857-й. Но вы тоже не забывайте о том, что люди, которые все это делают, которых 994-й называет ненасытными барыгами, они ведь это делают, исходя из того, что стоит на рынке. К примеру, корма, техника, которую они покупают, а как вы понимаете, все это сильно дорожает. Поэтому это, может быть, и напоминает грабеж, но тогда это грабеж всех всеми. Продукты дорожают сильнее, потому что складывается несколько факторов. Инфляция, неурожай, логистика, жадность ритейлеров, ведь от продукта все равно не откажешься. И про жадность ритейлеров, мне тоже это нравится. Вот, Павел, вы пишете про жадность ритейлеров, а мы же понимаем, да, что те продукты, которые мы покупаем не у ритейлеров, как правило, еще дороже. А это чья жадность? Учитывая, что кое-что подорожало на 92%, что-то на 36%. Какова же реальная инфляция, а не по бумагам чиновников? Ну вот пока мы говорили с Марией Долговой, я посмотрел еще раз, какие бывают у экспертов оценки того, что происходило на продовольственном рынке, ближе действительно к тем цифрам, которые и Мария Долгова называла. От 10 до 15, ну, может быть, чуть больше. 7373948, телефон прямого эфира. Я с этими ценами на диету присел и даже похудел. Везде надо искать позитив, рассказывает Костя 873-й. Григорий, кстати, про проблемы с логистикой из Белоруссии пытается как-то описать эти самые проблемы, хотя я не очень понимаю, какая тут проблема в логистике, но расчет это в долларах, утверждает Григорий 859-й. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Вайс. Ну, я, как правильно заметил эксперт, данные качели всегда происходили, особенно в постковидный период, и в начале лета цены достигали того уровня, который мы наблюдаем сейчас на картофель. Я имею в виду в сетевых магазинах и ни в коем случае не на рынке, где не подступишься к картофелю, который стоит от 60 рублей выше. Я позавчера покупал молодую капусту по 130 рублей за килограмм. Плодово-ягодную продукцию, сельхоз, назначение я вообще не беру во внимание. Конечно, очень все подорожало, но кроме винограда, на который есть акции. По поводу масла я вам скажу. Но тут правильно заметил эксперт, что надо 20 литров высококачественного, повторяю, высококачественного молока, чтобы произвести 1 килограмм масла. На самом деле масло, которое, если действительно, как недавно произведена была экспертиза на государственном уровне, афишированная, масло у нас бодяжит, и поэтому оно должно, если оно натуральное, а не то, что лежит в сетях, оно должно стоить как минимум 500 рублей за те 200 грамм, которые мы платим. Это минимум на самом деле. А на самом деле сливочное масло, оно, это тоже канцероген, поэтому все, что мы готовим на подсолнечном масле, либо на оливковом, это достаточно для нашего организма, чтобы не травить его. Поэтому, естественно, рост цен, я думаю, в любом случае пойдет на снижение. Я думаю, еще до наступления, благодаря нашим импортерам, и Турции, в том числе и Египту, и другим странам, еще до сбора следующего урожая. А те факторы, которые она перечислила, безусловно, влияют непосредственно на ценовой дисбаланс для обычного потребителя.
С поля ритейлеры покупали картошку уже по 30 рублей за килограмм, утверждает Григорий 859-й. Тоже, видимо, барыги ненасытные, возвращаясь к тому, как это пишет, как описывает ситуацию 994-й. Ну, те, которые с поля-то по 30 продают. Экономлю на отсутствии вредных привычек. Теперь придется от кофе отказываться, так как он за последние годы в разы подорожал, утверждает Павел. 835-й стакан кофе в кофейне уже скоро приблизится к ценникам европейских стран. Я просто напомню, Павел, мы же вчера тут обсуждали, можно ведь экономить на кофе в кофейне, и если кофе покупать домой, то этот кофе будет стоить примерно в несколько раз дешевле. В несколько раз дешевле, даже если исходить из того, что кофе подорожал, как вы говорите, в разы. Я тоже кофеман, но не готов подтвердить, что кофе именно в разы подорожал. Он существенно подорожал, и с этим спорить не приходится. Про картошку не скажу, у нас своя. Вот мясо индейки подорожало сильно в 23-м году, стоило меньше 400, летом 24-го 500, а теперь уже 700 рублей. Это утверждение Владислава. Ну и Виталий, кофе можно дома пить уютнее и вкуснее, а с собой можно взять в термосе. Виталий, во всяком случае, не с кофе, а с чаем, так уже поступает.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
856-й утверждает, что вообще не бывает нормального сливочного масла. Все это китайское сухое молоко и пальмовое масло по цене масла из молока. Это бизнес в условиях дикого капитализма. Это предположение 856-го, с которым, напомню, обычно не соглашаются эксперты, когда мы говорим о качестве, к примеру, сливочного масла. Бывает и плохое, но в целом-то оно нормальное, говорят эксперты. Можно ведь пить не кофе, а цикорий, пишет 674-й, а Илья 421-й говорит... Так ведь и зарплата подорожала. Ну, видите, 421-й. Во-первых, зарплата у разных людей по-разному подорожала, а у некоторых и вовсе не подорожала, говоря вашими словами. Следующая тема. Банки хотят обязать выплачивать компенсацию потерь граждан от мошенников. Это идея на справедливой России за правду. Глава этой фракции Сергей Миронов выступил с призывом председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной. Центробанк, по его словам, должен обязать кредитные организации компенсировать потери россиян от мошенников и, соответственно, это надо сделать, и это должна сделать, видимо, Эльвира Набиуллина, по мнению Сергея Миронова. Надо это делать. Есть норма, согласно которой банк отправителя средств должен вернуть украденные деньги в течение 30 дней после запроса от клиента. Положение действует в случае, если кредитная организация допустила перевод денег на мошеннический счет или не уведомила клиента о совершении перевода без его одобрения, или банковская карта, к примеру, была утеряна. Но, несмотря на эту обязанность, мошенники все равно более 4 миллиардов рублей у россиян похитили. А это, говорят, на 8% больше, чем в 23-м году. Значит, говорит Миронов, надо вводить дополнительные меры защиты и поддержки жертв злоумышленников. Игорь Балынин, доцент кафедры общественных финансов в финансовом университете при правительстве. Игорь Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько, с вашей точки зрения, реализуема идея Миронова?
Идея очень интересная, и здесь на нее нужно посмотреть с разных сторон. Во-первых, хотел бы обратить внимание на тот факт, что банки в третьем квартале 2024 года смогли предотвратить непосредственно хищение 5 триллионов рублей. То есть это очень большая сумма, и, соответственно, банки очень активно уже вовлечены в работу по защите средств россиян, и они ее проводят успешно, если мы посмотрим на тот объем, который удалось предотвратить. Также я бы хотел бы обратить внимание на тот факт, что по инициативе Банка России в третьем квартале было заблокировано 12 тысяч мошеннических сайтов и 42 тысячи телефонных номеров. Да, то есть в данном случае очень активно уже ведется работа. Если мы говорим непосредственно про то, что банки обязаны возвращать средства, то на самом деле в тех случаях, когда банк непосредственно виноват, это уже и так было реализовано в 2024 году. Потому что если был сделан перевод на тот счет, который находится в специальной базе Банка России, то в таком случае в течение 30 дней средства нужно вернуть. Если гражданину не было направлено уведомление о совершении перевода, то в данном случае, опять-таки, в течение 30 дней банк обязан вернуть. Если гражданин уведомил банк об утере банковской карты, но впоследствии без его согласия, соответственно, этой картой воспользовались, опять-таки, банк обязан вернуть. Если там международный перевод, то 60 дней на возврат. Да, то есть, по сути, вот те случаи, когда банк обязан вернуть, ситуации уже прописаны, когда есть вина непосредственно банка. Более того, есть право у банка приостановить операцию, если он видит, что здесь может быть какая-то мошенническая схема. Ну и также надо сказать, что банки сейчас очень активно проводят разъяснительную работу при совершении платежей. Они задают уточняющие вопросы, они напоминают о том, что нельзя переводить средства незнакомым людям, да, то есть в данном случае предотвратить непосредственно эту мошенническую схему. Поэтому мне видится, что необходима дальнейшая серьезная работа по усилению мероприятий, по недопущению непосредственно вот этих вот мошеннических действий. То есть надо постараться работать с тем, чтобы меньшее количество россиян попадало в уловки мошенников.
Ну а вот Миронов и говорит, если банки обязать выплачивать компенсацию потерь граждан, так и еще меньше будет попадать в эти самые лапы, потому что банки будут сильно не заинтересованы в мошенниках.
А банки и так не заинтересованы в мошенниках.
Так еще больше сейчас будут.
Вот мне видится здесь дискуссионная вот эта вот связь по той причине, что банк и так не хочет, чтобы были мошенники, да, то есть в данном случае это будет дополнительная нагрузка на банк, не исключено, что здесь будет дополнительный контроль со стороны банков, что приведет к дополнительным неудобствам среди граждан, то есть банки могут отреагировать, например, тем, что будут задерживать осуществление таких переводов, такой риск нельзя исключать. Поэтому
понятно.
Здесь вот нужно очень аккуратным быть.
Спасибо, Игорь Балынин, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве России. 279-й. Мошенники звонят именно тому, у кого есть те самые миллионы на счетах. А почему вы решили, что мошенники звонят именно тому? Мы просто знаем о случаях, когда попадают в эту ситуацию люди, у которых миллионы на счетах. Есть подозрение, что мошенники звонят всем. Просто о тех, у кого не так много денег на счетах, мы не узнаем. Но нет, 279-й говорит, я думаю, что работники банка в доле. Кто-то же информацию сливает. Дальше. Единственный механизм, как можно все это реализовать, это отмена и запрет всех мгновенных платежей, чтобы каждый перевод, даже самый небольшой, проверяли по неделе и более. Вот тоже хорошая история. Павел 835. Вот представьте себе, вам сделали какую-то работу, а вы хотите за эту работу заплатить и сразу говорите, только заплачу я вам через неделю. Как это будет работать? В банках сидят барыги, у них денег вагон, конечно, от них не убудет. Это Виталий 618-й, 7373948. Дальше. Банк обязан не вернуть, а предотвратить мошеннический перевод, тем более, если он связан с международным мошенничеством и, по сути, с финансированием терроризма. Это Сергей 424-й. Но помните, когда Игорь Балынин говорил о том, что предотвращено на триллионы, а пострадали на миллиарды. Чувствуете, как много сделано? Ну да, конечно, получается какие-то недоработки. Если несколько триллионов предотвратили, а в итоге похитили 4 миллиарда рублей. Это, как кажется, не так много. Кофе подорожал на 71%, утверждает 521-й. Смотрим. Рост цен на кофе в 2024 году. В одной статье. Рост цен на кофе по сравнению с прошлым годом до 20%. В другой статье. В этом году цены на кофе взлетели примерно на 40%. В третьей статье, значит, биржевые цены на кофе выросли в прошедшем, то есть, считай, в 2024 году со 160 центов за фунт более чем в два раза. Так что, если мы говорим о том, что кофе у нас подорожал на 20, 30 или даже 70%, мы должны быть к тому, что дорожать кофе продолжит и впредь. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», 22 января, среда, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире с вашим участием. Вы пишете через СМС-портал или через Телеграм. Вы без премодерации выходите в прямой эфир «Радио «Говорит Москва». Вы просто смотрите и слушаете нас в интернете, в Телеграм-канале «Радио «Говорит МСК», на Ютуб-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
В городе по-прежнему немного пробок, но уже не 2 балла балла, как было полчаса назад, уже 3 балла. Дальше по прогнозам 3-бальные пробки в 5 вечера, потом 2 часа 4-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. Ничего более серьезного вроде не обещают. Красного по-прежнему не очень много на карте московских пробок. Внутреннее третье кольцо от Беговой до проспекта Мира. Внутренний МКАД в районе Путилково перед Ленинградским шоссе. Но вот в данном случае еще добавляются проблемы в районе пересечения третьего транспортного кольца, внешнего третьего транспортного кольца и Кутузовского проспекта. А так, в целом, красного почти на карте пробок нет. В городе опять, кстати, 2-бальные пробки.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Депутат Государственной Думы Николай Бурляев просит Следственный комитет расследовать гибель поэта Михаила Лермонтова, которого, напомню, убили на дуэли в 1841 году. Что можно расследовать сейчас в деле почти 200-летней давности? Есть ли примеры таких расследований? Первая тема. Вторая. Ученые опровергли стандарт ходьбы в 10 тысяч шагов. Теперь говорят, широко распространенный миф. Говорят, что для поддержания здоровья достаточно проходить и намного меньше. К примеру, от 8 до 8,5 тысяч шагов в день уже снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Так сколько шагов нужно проходить за день? Какая активность достаточно для человеческого организма в день? Об этом говорим минут через 10. Теперь срочное сообщение с ленты. Премьер Словакии заявляет, что будут приняты все меры, чтобы не допустить попытки свергнуть власть в этой стране. Экс-игрок «Что, где, когда» Аскеров внесен в список экстремистов Росфинмониторинга. До этого Равшан Аскеров, напомню, был в России признан иностранным агентом. Еще из срочных сообщений, это все было с ленты агентства РИА Новости, а вот теперь с ленты ТАСС. Шольц заявил, Дональд Трамп станет для Европы вызовом.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще Израиль разрешил оплату сбора на въезд в эту страну российскими картами в визовых центрах в VFS Global. Это ТАСС пишет со ссылкой на Минтуризма страны. Первая тема, но сначала давайте наши координаты эфирные. Плюс 7-925-48-94-8, код города 495. Это для звонков 7-3-7-3-94-8. Если хотите звонить в прямой эфир без предварительного отбора, как только вам ответили, когда вы набрали этот номер, значит, вы уже в прямом эфире. Ну и писать можно через Telegram пользователю «Говорит МСК-бот». Первая тема – это неожиданная просьба депутата и народного артиста. Николай Бурляев, который, кстати сказать, лет 40 назад снимал какое-то спорное кино про Лермонтова. Спорное, потому что фильм тогда был снят и не показывался. И только в 21-м году его показали спустя много лет. Ну вот Бурляев, видимо, хорошо знает о судьбе Лермонтова и теперь просит, чтобы в этой гибели, в гибели поэта, в деталях разбирался Следственный комитет Российской Федерации. Он настаивает на проведении современного, это уже цитата, честного, непредвзятого расследования с использованием технологий, которые есть в распоряжении Следственного комитета. Он говорит, Бурляев, что на протяжении многих лет лермонтоведы, специалисты в области криминалистики, баллистики и медицины заявляли о недобросовестности следствия, которое было проведено сразу после дуэли в 1841 году. Напомню, там была дуэль у подножия горы Машук, может быть, кто не в курсе, дата 27 июля 1841 года. Еще Бурляев пишет, пуля попала в тело поэта по невероятной для ровной поверхности траектории снизу вверх под углом почти в 40 градусов. То есть вот эти слова можно как-то теперь пересмотреть, пересчитать на приборах. Павел Зайцев, адвокат, бывший старший следователь по особо важным делам в Следственном комитете при МВД России. Павел Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, с вашей точки зрения, что-то можно расследовать сейчас в этом деле 1841 года?
Ну, вы знаете, во-первых, сроки давности привлечения к уголовной ответственности виновного лица прошли, поэтому в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации уголовное дело не может быть возбуждено, то есть должен быть отказ в возбуждении уголовного дела. Но даже если мы предположим, что оно каким-то невероятным образом будет, это дело возбуждено, то что-то установить спустя более чем полторы сотни лет крайне тяжело. Даже, ну, например, вот было сказано, что пуля не прошла не под тем углом, в тело попала. Но это может быть рикошет, мог быть выстрел, и рикошет от дерева, от земли, от чего угодно, и угол явно изменится. И эксперты сейчас вряд ли что-то могут сказать по этому поводу.
Скажите, а примеры таких расследований, криминальных расследований, мы даже не говорим о том, что надо найти виновного или возбудить уголовное дело. А такое криминальное расследование чего-то, произошедшего много десятилетий или даже сотен лет назад.
Хорошо, есть? Хорошо. Но расследование можно по действующему законодательству можно проводить только в рамках уголовного дела. Если не в рамках уголовного дела, то это не расследование будет, а какое-то другое... историческое исследование или еще что-то, но это точно не расследование.
То есть ничего с точки зрения уточнения обстоятельств гибели Лермонтова сейчас сделать нельзя?
Вы знаете, можно сделать предположительные выводы, но эти предположительные выводы останутся всего лишь предположением. Точно сказать однозначно нельзя. Можно сказать, что возможно так, а возможно так. То есть... фактически ничего.
То есть к нынешним предположениям добавятся новые предположения?
Ну, может быть, нынешние останутся, а могут добавиться еще. Поэтому предположений будет или только нынешние, или их будет больше, а точка поставлена не будет.
Спасибо. Павел Зайцев, адвокат, бывший старший следователь по особо важным делам в Следственном комитете. 7373948, телефон прямого эфира. 803-му теперь Бурляев не нравится, потому что тот уважаемый человек, пишет 803-й, но и он склонен, к сожалению, вести себя неоднозначно. Это бесперспективный глухарь, пишет Павел 835-й, переквалифицировать дуэль в мокруху. Вы думаете, это возможно? А Мартынова можно признать иностранным агентом на зарплате у Запада в нынешних условиях, пишет Виталий 618-й. Олег 314-й о другом. А что, в Думе совсем дел нет? Пусть они тогда гибель вещего Олега расследуют. 792-й Алексей говорит, ну тогда еще надо свидетелей как-то подогнать. Ну да, мы понимаем, что свидетелей не будет, что все, что написано в документах, это все, что есть у следователей. Больше дополнить, то есть осмотреть место происшествия, как мы понимаем, спустя 180 лет довольно проблематично. 868-й, говорит Денис, ну подождите, есть же интерес к классике. Он на этом фоне вырастет. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, друзья. Ну, я к Бурляеву как актеру отношусь весьма положительно. Прекрасный человек. Но вот это вот мне непонятная история, потому что каждый должен заниматься своим делом. Все-таки я считаю, что актер должен отрадовать актерскими своими способностями. А когда он становится депутатом, ну вот, понимаете, он начинает отвлекать людей от действительно серьезных занятий. Лермонтов величайший, конечно, поэт нашей страны. И, конечно, уже много про него написано и много сказано. Но что изменится, если даже вдруг представить, что кто-то докопается до истины? Ничего.
Ну, в данном случае это больше вопросов, как докопаться до этой истины спустя 180 лет. Там на месте дуэли кафе сейчас есть, можно сотрудников допросить, пишет Григорий 859-й. Илья 447-й говорит, есть же медиумы, они могут подтянуть свидетелей. А Макар цитирует князя Васильчикова, который был секундантом тогда. В Лермонтове было два человека. Один добродушный для небольшого кружка ближайших друзей, а другой заносчивый и задорный для всех прочих знакомых. В общем, мир не изменился. Забияки всегда рискует нарваться. И в этом смысле, как я понимаю Макара, ничего нового свидетельства тоже вряд ли нам предоставит. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, наверное, Следственный комитет разберется, может быть, факультативно. Ну, что важно было сказано Бурляевым? Он говорит о том, что был некий, существовал в 19 веке, некий русофобский заговор. И сначала на дуэли был убит Пушкин в 1737 году, 4 года спустя, в 1841 убит Лермонтов. Что там мистер Роде, министр иностранных дел России и так далее, послы западные.
Ну, то есть вы серьезно говорите о том, что, может быть, надо еще и с Пушкиным разобраться?
Бурляев говорит о том, что Пушкин и Лермонтов ставят в один ряд и говорит о русофобском заговоре, об убийстве великих русских поэтов. И Нефирода называл Пушкина главой русской партии вот, в Петербурге. Но это интересно с исторической литературой.
Ну, а нет, это интересно, но с вашей точки зрения, Следственному комитету есть что поделать.
Ну, если Бастрыкин принял это решение, значит, да, это будет исследовано, изучено.
Конечно. Понятно. Если Бастрыкин примет решение, значит нормально. Будем снисходительны к возрасту заявителя, бывают другие запросы. Это Надежда 933. Это что-то в стиле треугольника с глазом, пишет Виталий 618, 572. А Бурляев не говорит о своих предположениях о смерти Лермонтова, они, видимо, у него есть. Ну вот, только что вы послушали. 7373948. Прошу вас. Здравствуйте. Нет, не получается. 7373948. Прошу.
Алло, добрый день. Юрий, спасибо за интересную тему. Вот хочу несколько добавить. Я в некотором роде имею отношение к технической криминалистике. Вот. И вот товарищ выступал, но он чисто такой стандартный бюрократической формулировкой следствия. Я бы не согласился. А в каком плане? Что сейчас очень интересные исследования проводят ученые, конечно, не следователи, а по поводу даже древней египетских пирамид и их компонентов. Вы знаете, открываются очень уникальные вещи, поэтому я бы не согласился.
Нет, подождите, секунду. Пирамиды есть, их можно изучать. Что можно изучать в данном случае?
Нет, но есть же методы, ну я не буду здесь эфир занимать, есть методы криминалистики, научные в том числе, которые, похоже, следователь не знаком. Ну, он такой служака, видимо.
Ну, в общем, с вашей такой точки зрения, есть что исследовать в событиях 41-го...
Конечно, это Здесь должны исследовать ученые и специалисты в исторической области, в том числе археологические и прочие компоненты, физика. Современное позволяет чудеса делать, но я не согласен.
Не, ну подождите, просто я пытаюсь вас понять. Физика какие чудеса делает? Ну вот мы с вами читаем фразу: от пули, попавшей в тело поэта по невероятной для ровной поверхности траектории снизу вверх под углом почти в 40 градусов. То есть они выезжают на место и пытаются вот это все устраивать на месте?
Юрий, ну разговор просто не уложится в несколько минут. Я просто скажу, что я знаком, внимательно изучал вот это, ну, честно говоря, мне было интересно, значит, исторические повествования Бурляева, я уважаю человека, актера и так далее. Ну, есть шансы, есть. Все-таки это не так однозначно.
Хорошо, договорились. Опасная тема, как бы не раскрылись какие-то подробности, которые могут дискриминировать Лермонтова, пишет 857-й, и даже опозорить нашу страну. Виталий говорит, а тогда надо расследовать, умер ли Александр I в 825 году, или его смерть была инсценировкой, а на самом деле он был святым и ушел в Сибирь. Ведь об этом тоже говорят. Там тоже физика наверняка может сотворить чудеса. Ну, в общем, есть что делать Следственному комитету, если идти по этому пути. Пока депутат Государственной Думы Бурляев просит Следственный комитет и его сотрудников расследовать гибель Михаила Лермонтова, которая была в 1841 году.
Говорит Москва. Поток.
Исследование специалистов из Бостона опровергает широко распространенный миф о необходимости проходить для поддержания здоровья 10 тысяч шагов. Был очень широкий эксперимент. 15 тысяч женщин в возрасте старше 62 лет носили трекеры, и выяснилось, что даже для женщин вот в таком возрасте, в меньших объемах ходьбы, к примеру, от 8 до 8,5 тысяч шагов, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 40% по сравнению с теми, кто ведет малоподвижный образ жизни. Исследование показало, что и другие виды физической активности, такие как плавание или езда на велосипеде, приносят аналогичную пользу, даже если их нельзя измерить шагами. Не очень понятно тогда, как измерять плавание. В бассейнах, в метрах, в грибках, я не знаю, или езда на велосипеде. То же самое. Участники, которые занимались физической нагрузкой по 1:15 в день, продемонстрировали и вовсе значительное улучшение состояния сердечно-сосудистой системы. Кирилл Калистратов, врач-эксперт в вопросах организации медицинской помощи, и он с нами на прямой связи. Кирилл Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Так сколько шагов надо за день проходить? И что надо делать, если ты вместо шагов плывешь в бассейне?
Вы знаете, во-первых, нужно знать, какой возраст о пациенте или о человеке, какого возраста мы говорим. Не существует одной цифры. Для людей в возрасте старше 60 лет считается, что от 6 до 8 тысяч шагов оптимальная продолжительность, так сказать, ходьбы. Для пациентов старше 60, там, 70 лет, это 4,5-5 тысяч шагов. И самое главное, что активность эта может быть заменена любым другим видом физической активности. Это может быть плавание, это может быть езда на велосипеде, Это может быть тренажерный зал. И цифра в 1 час 15 минут – это, опять же, усредненное значение для любого вида физической активности, которой надо заниматься в течение дня.
Ну вот, возвращаясь к истории попытки заменить шаги на плавание. Ну вот я пошел сегодня плавать. Сколько я должен плавать для того, чтобы выполнить норму?
Вы знаете, ваша общая физическая активность должна быть час 15 минут. Она может складываться из, предположим, там 20 минут в бассейне, 30 минут ходьбы активной и 15-20 минут в тренажерном зале. Mm-hmm. Или просто там какой-то силовой нагрузкой. Вы можете час 15 ходить, вы можете час 15 плавать. Это все совершенно индивидуально и зависит от вашего желания, от вашего уровня активности, от ваших предпочтений. Самое главное – заниматься этим регулярно и с определенной степенью интенсивности. Вот, собственно говоря, все эти исследования, они не являются какими-то необычными, они не опровергают того, что было сказано раньше, они относятся, скажем так, к той группе лиц, которые вошли в это исследование, поэтому нужно видеть протокол, смотреть, какое количество людей, какая популяция, с помощью каких методов исследовались параметры их здоровья. Самое главное, на что влияет физическая активность? Она влияет на снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и снижение риска ранений или преждевременной смерти.
И все-таки, вот, возвращаясь к этой истории про час 15, про тысячу шагов и так далее, ведь многие сейчас, это не секрет, меряют свои шаги и так или иначе пытаются разобраться, как много они проходят в течение дня, но ведь в этом подсчете участвуют все шаги, в том числе, к примеру, дорога на работу. Это тоже считается?
Конечно, считается, конечно. Причем разные исследования по-разному трактуют интенсивность. Большинство исследований говорит о том, что кроме количества шагов, желательно и также, чтобы была их интенсивность. То есть это не просто прогулочная ходьба, а, скажем так, ходьба с нагрузкой, с определенной нагрузкой для сердечно-сосудистой системы. То есть в любом случае минимум, который нужно проходить, ну, это порядка 6 тысяч шагов, если взять, опять же, усредненно. Оптимальное количество зависит от возраста. И чем старше человек, тем меньше шагов он может проходить для своей оптимальной нагрузки. То есть для молодых людей это, скорее всего, больше 8 тысяч, не менее 8 тысяч шагов. Для людей среднего возраста 6-8 тысяч шагов. И для людей старшего возраста, старше 70-75 лет, это может быть нагрузка в интервале от 4,5 до 6 тысяч шагов.
Ну, то есть человек, который работает довольно далеко от дома и долго добирается, к примеру, до транспорта пешком, он может свою дневную норму выходить и не делать никаких дополнительных физических упражнений.
Вы знаете, в принципе, да. Но кроме того, мы живем ведь не только для того, чтобы снизить риск своей преждевременной смерти. Мы живем для того, чтобы себя хорошо чувствовать, чтобы получать удовлетворение от жизни, чтобы получать мышечную радость. В том числе. Мы же для этого живем. Это то, что влияет на качество нашей жизни. Поэтому люди занимаются физической культурой и здоровым образом жизни не только для того, чтобы отсрочить свою, так сказать, кончину. Естественно, они занимаются этим в том числе для удовольствия. И если заниматься регулярно физической активностью, то человек начинает получать удовольствие от самого процесса. Это имеет абсолютно физиологическое, как бы физиологическую субстанцию в виде эндорфинов, в виде гормонов счастья, так называемых, которые вырабатываются при физической нагрузке. И это, естественно, влияет и на качество жизни. Поэтому мы говорим не только о том, что снижает риск нашей смертности, мы говорим нашей смерти, мы говорим о том, что улучшает качество нашей жизни. И любая физическая активность, любая физкультура улучшает качество нашей жизни и наше эмоциональное настроение, которое, опять же, важно нам, кроме сухих цифр и кроме, так сказать, таких, скажем так, чисто медицинских параметров.
Ну, еще одно уточнение. В финале нашего разговора все-таки по цифрам, значит, мы по шагам договорились, по времени вроде тоже договорились, и тут 715-й пишет, но если я плаваю 1,5 километра, и у меня получается за 45 минут, то ведь час 15 уже не обязательно?
Вы знаете, не обязательно, потому что все остальное время человек же тоже, наверное, не сидит на месте. Он проходит, он где-то двигается. Я бы еще раз хотел подчеркнуть, что, что не нужно смотреть вот только на цифры, потому что они зависят в значительной степени от возраста человека, от заболеваний, которые у человека есть. Поэтому, скажем так, если у человека заболевание суставов, там коксартроз, гонартроз, и ему, предположим, трудно ходить, он может плавать. Пожалуйста, плавайте. Человек может кататься на велосипеде. Пожалуйста, катайтесь. И такое целевое значение здесь для человека, скажем, среднего возраста, да, это час 15 минут в день. Если вы занимаетесь физической активностью, это время, любой физической активностью, это уже снижает, так сказать, и риск смертности преждевременной, и повышает ваше эмоциональное и физическое состояние.
Ну ладно, тогда еще одно уточнение. А можно, что называется, назаниматься впрок? Сегодня я позанимался, скажем, 2 часа, а завтра не занимаюсь вовсе.
Вы знаете, да, существует работа, которая говорит о уровне физической активности в течение недели. Человек может, опять же, заниматься физической активностью, если говорить о о аэробной нагрузке, то есть о ходьбе, то это порядка 150 минут в неделю. То есть там 5 раз в день по 30 минут. Если речь идет о активность анаэробной, силовых упражнений, то это 75 минут в неделю. Это та минимальная нагрузка для среднестатистического человека, которая снижает риск преждевременной смерти.
Спасибо. Врач Кирилл Калистратов был с нами на прямой связи. 715-й 60 лет. Теперь мы узнали, что 715-му 60 лет. Алексей, у меня тренировка в тренажерном зале занимает 40-45 минут. Ну, то есть, получается, в неделю не меньше, чем 2 тренировки должно быть. 868-й. Человек индивидуален. Это сложная индивидуальная работа. Ну да, но средние цифры все равно существуют. По-хорошему, конечно, для каждого Дениса должна быть посчитана своя карта шагов, соответственно, работы в зале или плавание в бассейне. Григорий, мы с женой в отпуске в день по 30 тысяч шагов проходим, но у меня шагов всегда чуть больше, чем у нее, хотя ходим вместе. У меня больше шагов, потому что я курить хожу на улицу из гостиницы. Так, может быть, не ходить курить? Хотя, с другой стороны, шагов будет меньше. Курение вредит вашему здоровью. Мы напоминаем это вслед за Министерством здравоохранения. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Алексей. Алексей, всем обещаю физкультуру. Привет по теме. 47 лет, хожу 2 раза в неделю, хоккей играю, потому что офисный режим не дает другого времени. Ну, тяжело, но а что делать? Зато бодрость действительно присутствует.
Спасибо. 6 тысяч шагов до курилки. Опять про Минздрав, про то, что курение вредит вашему здоровью. Но Дмитрий говорит, это ведь еще и нагрузка на легкие. Но это неправильная нагрузка. А шутка хорошая. 7373948. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Спасибо за эфир. Хорошо. Хотел бы сказать тем, кто даже посещает зал и что-то тому подобное, ходить все равно нужно. Именно интенсивная ходьба минут 30. И обменяется кислород в клетках. Именно при ходьбе, то есть на свежем воздухе. Это нужно, даже если вы занимаетесь, что-то делаете. Все равно прогулка полчаса в день нужна.
Ну, видите, вам сейчас скажут, что московский воздух свежим можно назвать с натяжкой. 7373948, телефон прямого эфира, но скверы в Москве есть. И, кстати сказать, карта загрязненности московского воздуха тоже существует. Можно, во всяком случае, выбрать места, где воздух посвежее для прогулок. 7373948, телефон прямого эфира. Мы разбираемся у нас во дворах, дорожки специально делают под прямыми углами, ставят заборчики, чтобы мы углы не срезали и побольше ходили. А вот способ, чтобы сначала люди протаптывали тропинки, а потом делали дорожки, это западная диверсия против здоровья россиян. Ну, еще одна шутка на самом деле, потому что россияне, как мы понимаем, все равно ходят довольно немало. Напомню, ученые опровергают стандарт ходьбы в 10 тысяч шагов, но при этом говорится о том, что для каждого возраста своя норма. И 10 тысяч шагов – это скорее норма для среднего возраста. Для людей старше 60 лет, например, это уже 8 или 8,5 тысяч шагов. Но главное – заниматься физической нагрузкой примерно по часу 15 в день.